Христос воскресе, дорогие радиослушатели! Ну что ж, мы сегодня, как и всегда в это время, продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Книга пророка Иеремии все так же у нас на повестке дня. Продолжим читать и изучать. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Христос воскресе, Дмитрий Борисович!
Воистину воскресе!
Ну что, давайте продолжать наше интересное чтение. Я думаю, что сегодня первую часть, мы ранее говорили о том, что книга пророка Иеремии тоже делится на несколько частей, и вот как бы первую такую тематическую часть мы сегодня закончим. Тем более, что читать будем избранные места, самые интересные.
Да. Я напомню, что мы читаем сейчас книгу пророка Иеремии. Исаию мы уже прошли, вот сейчас дошли до Иеремии. Это пророк уже эпохи кризиса, эпохи падения Иерусалима, разрушения храма, когда евреи были уведены в плен. И основная тема его пророчеств, конечно, связана с этими событиями, которые он предвидел, всячески пытался их, ну, как-то, чтобы народ этого избежал.
Но... Чтобы он одумался?
Да, да, да.
Но ничего не вышло.
Да, и поэтому у него была такая трагическая, непростая судьба, потому что был часто гоним в конфликте. Как он сам о себе говорит, поставлен ругаться со всей землей.
А были ли вообще великие пророки, у которых жизнь довольно хорошо сложилась?
Ну, слушайте, по-разному.
Вот мне кажется, нет пророков, у которых такая жизнь, знаете, спокойная, счастливая, все как по маслу.
Это вот надо об этом подумать, действительно, вот судьбы пророков. Были ли, вот бывал ли счастливый пророк?
Да.
Вот просто вот так задуматься, бывает ли такое личное счастье, там вот, допустим, да, какое-то вот признание со стороны общества, да?
Понимание, признание. Мы уже молчим про личную жизнь, там какие-то отношения.
Вот пока все, что вот действительно мы видим, так все непросто.
Все трагично довольно-таки.
И вот смотрите, ну вот, в общем, Иеремия один из ярких таких вот примеров такой трагичной судьбы. И у него необыкновенно вообще выразительная книга. Она большая по объему, там 43 главы, но она, конечно, написана, ну, в таком остром, обличительном ключе. Изобилуют метафорами. Это очень сильный такой язык. Иеремия был человек неугомонный, непреклонного нрава. И вот мы с вами разбираем первую половину большую этой книги, с 1 по 25 главу, в которой, в общем, звучат основные темы. Это такой сборник речей, антология, по сути дела, его речей за много-много лет, там за 3 десятилетия, которые он там наговорил.
То есть самые избранные,
да,
яркие речи,
да,
они там собраны.
Но вот своего рода такая антология его речей, которая завершается пророчеством о Вавилоне, которое мы в прошлый раз разбирали. Помните, 25 глава? Это уже прямо он говорит, что Вавилон всех уведет в плен, и этот плен будет длиться 70 лет. И ничего тут не поделать. И вот сегодня мы будем говорить про где-то главы, наверное, с 13-й. Мы уже многое тут обсудили. Вот где-то с 13-й главы. Такая серия его речей, серия его пророчеств, очень интересных, потому что многие из них Иеремия соединяет с какими-то символическими действиями для того, чтобы его пророчество, понимаете, лучше доходило. Вот. Ну и вот давайте, как это делал Иеремия. Например, давайте, вот мы будем, конечно, целиком зачитывать не будем, а вот именно какие-то избранные моменты как бы фиксировать.
Избранные из избранного.
Да. Ну вот, допустим, вот, например, 13 глава. Это пророчество, связанное с льняной повязкой. Ну, знаете, вот повязка такая набедренная, вот люди тогда носили. И вот тут вот написано: «Сказал мне Господь», говорит Иеремия. Я напомню, мы читаем перевод РБО, да, 11-го года. «Так сказал мне Господь, ступай, купи себе льняную набедренную повязку, опояжься ей и не погружай ее в воду», то есть не мочи, пусть она будет сухая.
Ну, то есть не мыться, по сути дела.
Нет, тут, ну, по крайней мере, ну, вот сейчас я объясню, что с ней надо было сделать, и мы поймем, почему ее не надо было мочить. «Я купил повязку, опоясался ей, и вновь было мне слово». Это повязку не мочить. Вот. «Возьми повязку, которую ты купил, и теперь носишь. Иди к Фаре», ну, это где-то район Ефрата, это довольно далеко, на север. «Спрячь ее там, в расселине скалы». Я пошел к Фаре, спрятал там повязку, как велел мне Господь. Спустя много дней Господь сказал мне: «Иди к Фаре, забери повязку, которую я велел тебе спрятать там». Я пошел к Фаре, откопал повязку в том месте, где ее спрятал. Оказалось, что она истлела и ни на что не годится. Вот Господь ее сказал не мочить, потому что если бы он ее намочил, она бы, ну, там, очевидно, что она бы, так сказать, сгнила бы, истлела и так далее. Тут она была сухая. И ткани в сухом климате, в сухой местности, в какой-то там горной расщелине, ничего там, так сказать, какие-то воздействия стихии минимальное. Она защищена. Что с ней должно случиться? Мы вот, археологи, там, раскапывают какие-нибудь ткани эпохи фараонов, понимаете? Ну, ничего им не сделалось.
Угу.
А здесь он ее достает, она истлела. Ну, слушайте, ну...
Символизм.
Ну,
некий.
Не сказать, что чудо.
Угу.
Ну, не сказать, что чудо так себе. Но,
предзнаменование некое есть.
Но вот, он достает ее, видит, что она, значит, уже ни на что не пригодна. И вот, вот тут его, как бы, это накрывает пророчество. «И было мне слово Господа». Вот он удивляется, получил это, как бы как вот туда засунул повязку, открыл, она там истлела, удивляется, зачем, что надо вообще, да?
Что происходит?
Что происходит? И тут было мне слово Господа. Так говорит Господь, вот так же я заставлю истлеть гордость Иудеи, великую гордость Иерусалима. То есть, получается, он должен пойти всему Иерусалиму, рассказать историю про эту повязку, показывать эту повязку, и, видите, как она сгнила. Вот так же истлеет гордость Иерусалима. Вот.
То есть такой наглядный пример.
Наглядный пример. «О, этот злой народ, который отказывается слушать мои слова, поступает по упрямству своего сердца, поклоняется богам иным, служит им, простирается ниц перед ними. Будет с ними то же, что с этой повязкой, которая уже ни на что не годится». Но это еще не все, потому что Бог сказал, ты ее поноси немножко, поноси. «Вот как повязка прилегает к бедрам человека, так я прижимал к себе род Израиля и род Иуды». Вот так же тесно. «Чтобы они были моим народом, моим именем, моей хвалой и славой, но они не слушали». Ну вот так, вот так. То есть, видите, как действует вот это символическое пророчество, да?
Очень наглядно.
Вообще наглядно, в разных аспектах он показывает и милость Господа, и его любовь к Израилю, и его гнев. И что будет с этой гордыней? Ну, были, конечно, там и другие пророчества такого же плана, символические. Например, ну вот давайте. Например, 18 глава – это знаменитое пророчество, когда он пришел в дом гончара. Значит, давайте откроем 18 главу. Вот было, значит, первый раз Господь отправил его с повязкой купить повязку. Да вот второй раз. Было вот слово мне Иеремии от Господа. «Иди в дом гончара, я там тебе поведаю мое слово». Приходит Иеремия и увидел, что гончар делает свою работу на гончарном круге. И вот… Ну вот не получился у него сосуд, который он лепил из глины, и он его сразу взял, переделал в другой сосуд, как считал правильным. Вот стоит Иеремия, наблюдает, как из этого куска глины то один вариант, то другой вариант получается, смотрит. И вот тут было мне слово Господа. Угу. «Разве я не могу сделать с тобой, род Израилев, то, что делает этот гончар? Что глина в руках гончара, то и ты в моей руке, род Израиль. Я могу в один миг принять решение о народе, о царстве, вырвать его с корнем, повернуть, уничтожить, да? Укрепить или укоренить». Ну, вот так, вот так.
То есть очень наглядно.
Снова мы видим такую наглядность, и образ этого гончара, который лепит то один, то другой горшок из одного и того же куска глины, является знамением для Израиля, что он находится так же точно в полной власти Господа. Поэтому лучше бы ему покаяться и услышать то, что говорит пророк. Потому что разве Бог не горшечник, и разве он не во власти сделать со своим народом то, что ему угодно? Да? Вот вам, пожалуйста. Но дальше... Иеремия получает новое повеление. «Иди купи у этого гончара горшок, какой-то сосуд. Так говорит Господь, иди купи у гончара глиняный кувшин. И дальше возьми нескольких старейшин этого народа, нескольких старших священников, выйди к долине Бен-Гинном за горшечные ворота и провозгласи там слова, которые я тебе скажу». И вот смотрите, он должен сказать длинную речь, дальше идет длинная речь. В чем смысл этой речи? Давайте так. «Я пошлю такую беду на это место, что у каждого, кто о ней услышит, зазвенит в ушах. Ибо жители Иерусалима оставили меня, сквернили это место, воскуряют здесь иным богам, которые не знают ни они, ни их отцы, ни цари иудеи. Залили они это место кровью невинных». Вот это вот местечко, Бен-Гинном, мы его знаем как гиенна, да, вот знаете такое слово гиенна, гиенна огненная, да. Это, знаете, такая вот под Иерусалимом была большая мусорная свалка.
Угу.
Туда все вот это вот скидывали. Но кроме того, это было и ритуальное место, место жертвоприношений всяким языческим богам. И в частности, вот говорит Бог, что вот осквернили это место, воскуряют здесь богам иным, которых не знали от наши отцы и прежние цари, и залили это место кровью. Они построили капище Ваалу, чтобы сжигать своих детей. в огне, как жертву всесожжению Ваалу. Я этого не заповедовал и не повелевал, сердцу моему это не угодно». То есть видите, как, ну, у хананеев это практиковалось, по каким-то причинам можно было жертву своего ребенка принести. И мы видим, что эти практики у евреев получают распространение перед самым вавилонским пленом. Вот, понимаете, это у них держалось до самого конца. И вот в эту долину, вот в это место, где постоянно горел огонь, и оно считалось ужасным, нечистым, ну вот в глазах пророков. И отсюда и вот это выражение «гиенна огненная», что тут, туда отправят все тех грешников, когда придет Мессия, и там они будут гореть в вечном пламени. Вот. А, ну, метафора вот отсюда взялась. И вот он должен был вот это все взять горшок, собрать священников, старейшин, сказать эти злые слова, что вот это место будет называться «долина резни». Я на этом месте обращу в читу все, что задумают Иудея и Иерусалим, поверну их мечом врага. И там будут руины, трупы. Заставлю жителей этого города поедать плоть своих сыновей и дочерей. Вот так.
То есть грядет что-то страшное.
Ну да, вот-вот. «И разбей кувшин на глазах у пришедших с тобою людей, и скажи им, так говорит Господь воинств, я разобью этот народ и этот город. Как разбивают кувшин гончара, и невозможно собрать его снова. И для могил в Тофете уже не хватит места». Ну вот так, вот так. Понимаете? Так.
То есть опять грядет какие-то страшные события, еще даже до плена.
Да, да, это вот все перед пленом он, понимаете, доносил. Купил горшок, привел туда всех, разбил этот горшок и сказал свою длинную речь.
То есть попытки достучаться до людей, они прямо до последнего были.
Там был один священник Пашхур, это вот 20 глава дальше продолжается, там был священник Пашхур, сын Иммера, главный распорядитель в храме. Ну вот он это сразу его избил после этого и посадил в колодки.
Иеремию.
Ну, да, угу. Потому что говоришь такие хульные слова.
Страшные вещи.
Деморализуешь нас, да.
Угу.
Но на следующий день Пашхур его освободил, а Иеремия сказал Пашхуру: «Господь дает тебе имя кругом ужас, а не Пашхур. На ужас обрекаю тебя, всех, кто любит тебя. На твоих глазах они падут от меча врагов. Всех жителей Иудеи я отдам в руки царя Вавилонского. Одних угонит Вавилон, других убьет мечом. И все это богатство унесут в Вавилон. И все твои домочадцы, вы отправитесь в плен. И ты сам. И в Вавилоне ты умрешь». То есть ты выступаешь против меня, вот я тебе вот твою судьбу тоже открою. Вот так он, понимаете, пророчествовал. Ну, слушайте, там были у него и другие такие вот знамения, помимо горшка и льняной повязки.
То есть связываться с пророками было довольно страшное такое дело,
ну, да,
опасное.
Опасное. И вот однажды он получает повеление не жениться, не жениться. Вот давайте прям вот откроем. То есть, видимо, Иеремия был одинокий человек. У евреев это как бы было сразу, молодой возраст, там лет 13-14 девочку замуж выдавали, так сказать, молодой человек, там 17-18, обязательно всех женили.
Угу.
Вот Иеремия, видимо, как-то был уже, так сказать, в сознательном возрасте, но он был молодым, был призван в пророческому служению, и он получает повеление, что ему жениться не надо. Вот давайте это послушаем, это 16 глава, довольно интересное место. «Ни из каких-то аскетических соображений, вовсе нет. Было мне слово Господа, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя здесь ни сыновей, ни дочерей». Дальше ему будет сказано, что ты не должен ходить на похороны и не должен ходить на пиры.
С чем это связано?
«Итак, не будет у тебя здесь ни сыновей, ни дочерей, ибо так говорит о сыновьях и дочерях, родившихся здесь, о матерях их родивших, об отцах, которых они родились на этой земле. Мучительной смертью они умрут».
Угу.
«Не оплачут их и не погребут, как навоз они останутся лежать на земле, некому будет погребать. От меча и голода они погибнут, и будут их трупы пищей для птиц небесных и зверей земных». Не... Ну, вот так, понимаете. Он получил в молодом возрасте повеление «не женись». И это становится тоже своего рода символическим знаком, потому что все женаты, Иеремия не женатый. Чего все спрашивают?
Когда?
Когда? Чего не женишься, да? А Иеремия говорит, зачем жениться? Говорит Господь.
Когда я знаю, что какая судьба...
Всех убьют мучительной смертью, и все останутся непогребенными, и отцы, и матери, и дети, и сыновья, и дочери. О, как хорошо. Вот. И это, как понимаете, то есть это вот, вот. И все после этого говорят, о, он не женат. А знаете почему? А вот он говорит такое. «Так говорит Господь, не ходи в дом, где устраивают поминальную трапезу. Не ходи туда плакать и соболезновать». Почему? «Потому что я отнял мир у этого народа. Отнял милость мою и жалость, и умрут на этой земле и большие, и малые, и не будут они погребены, и никто их уже не оплачет. Не отломят скорбящим хлеба в утешение, утешение об умершем. Да, ну и так далее. И, соответственно, в дом, где устраивают пир, не ходи, не сиди там, не ешь и не пей. Ну, пир, наверное, свадьба. То есть, понимаете, вот, не ходи ты на эти похороны, потому что в знак того, что вот это поколение погибнет, и некому будет его оплакать. Не ходи ты на свадьбу, потому что, опять же, чему ты радуешься, все, кто тут женится, все, кто тут родится, они все погибнут. Вот. Ну, такое вот страшное предзнаменование через его собственную, через его собственные такие правила жизни, да, что у него нет жены, нет детей, и он не ходит ни на похороны, ни на свадьбы.
Ну, я думаю, что родителям того времени было немножко страшно, как минимум, это слышать.
Слушайте, но не одумались. Как бы, знаете, вот Мария на то и рассчитана.
Да.
Да. Ну что, дальше будем читать?
Конечно.
Про всякие знамения. Ну, дальше, вот, например, 17 глава. Это тоже, вот интересно, 17 глава, ну, с 19 стиха. Это тут Иеремия приходит днем, значит, ну, в субботу, в день субботний, к воротам, а там перед воротами была торговая площадь. А в субботу, как мы знаем, по еврейскому закону, нельзя переносить товары, нельзя торговать, нельзя вот, ну, весь этот бизнес надо прикрыть. А там все этим занимаются. И Иеремия, он говорит, не проносите в субботу эти все товары, потому что через эти ворота иначе пройдут вражеские войска. Давайте так. Почитаем. «Сказал мне Господь, иди к воротам Вениаминовым, через которые входят и выходят цари Иудеи. Иди ко всем воротам Иерусалима и говори, слушайте слово Господа, цари Иудеи, вся Иудея, жители Иерусалима, входящие через эти ворота, чтобы жизни сохранить. Не берите ношу в день субботний, не носите ее через ворота Иерусалима, не носите, не нарушайте заповедь. Соблюдайте святость субботы, как я заповедовал вашим отцам, которых вы не слушали, не внимали, были упрямы. Если послушаете меня, если не будете проносить ношу через ворота этого города в день субботний, вот, тогда через эти ворота будут проходить цари, которые восседают на престоле Давида, будут проезжать на колесницах, верхом, то-то-то, и этот город пребудет вечно, вот. А, соответственно, если не послушаетесь меня, не будете соблюдать святость субботы, то я сожгу огнем эти ворота, и пожрет дворцы Иерусалима огонь неугасимый».
Довольно страшное предзнаменование, но опять же.
Должен вам сказать, да, мы про две корзины с вами уже говорили, пророчество, помните, да. Мы в прошлый раз разбирали, да. Тоже вот это некое знамение, он видит две, это после того, как первую партию увели в плен, то есть он видит видение, две корзины со смоквами, с фигами, одни сладкие, спелые, другие как бы никуда не годные. Что за видение? Господь говорит, вот те, которые никуда не годные, это те, которые остались. А вот те, которые спелые и сладкие, это те, которых увели, и у них будет будущность. Потому что я свой народ переплавлю, я его изменю, А те, которые остались, они меня не услышат. И их ждут еще немалое бедствие. Вот. Вот тоже еще из этой серии знамений. Дальше будем читать книгу Иеремии, мы увидим, что Иеремия еще много чего такого делал. Но действительно, очевидно, Иеремия не то, что вот даже он не был услышан, да, шел против всей земли, и это было связано не только с тем, что люди ему не верили, у этого были еще и причины, потому что из его собственной корпорации пророков, которых у евреев было немало, он был одинок, потому что большая часть пророков в то время, они... Ну, короче, они говорили другое. Угу. Вот это интересно. Они говорили, что... Во-первых, они поддерживали курс царя. Угу. И царь говорил... Там же шла политическая борьба. Собственно, надвигался Вавилон, а Египет вел игру большую, чтобы эти буферные государства использовать против Вавилона с целью сдерживания. Такая геополитика древняя. И как раз вот Иеремия-то он считал, что не надо с Вавилоном-то бодаться, а надо, так сказать, ну, спокойно признать свое зависимое положение и сохранять нейтралитет. Это такая вот очень типичная пророческая политика. Угу. Вот в их контексте. Не надо тут это самое нарваться.
Все равно нечего противопоставить, поэтому проще. Вот.
Может, и даже есть чего противопоставить. Они же там силы какие-то копили, бросали вызовы, сражались, стены укрепленные. Но вот он говорил, что будет плохо. Видите, как выразительно говорил. Но очень были сильны оппоненты. проегипетская партия была очень сильна. И проегипетские Мария пророки. Пророки, которые, соответственно, выражали интересы этой партии.
Ну, то есть в любом случае мы имеем в виду, что без политики, без вот этих вот игр геополитических все равно никуда, и даже великие пророки, находясь вот в этом вот месте, они все равно опирались на политическую позицию, считались с положением государств.
Их, ну, там, конечно, там это они себя не отделяли от этого всего, от судеб своего народа никак. И вот смотрите, эти пророки... В чем обвиняет их Иеремия? Он говорит, вы на самом деле вы потеряли связь с Богом. Вы говорите, будет мир. Мир, 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 будет мир, так сказать, потому что никакой войны не будет, никто на нас не нападет, ничего, будет все хорошо. Вы говорите, Египет, Египет. Вы говорите, у нас храм, у нас храм. То есть с нами Бог, ничего с нами плохого не будет. Да? Вот. Вот позиция вот этих пророков, они успокаивали народ и двигались вот в этой русле, этой вот проегипетской партии. И Иеремия в их адрес, ну, говорит жесткие слова. У него прям есть целые речи, потому что, видимо, для него это было болезненно. Он говорит, а другие пророки говорят все по-другому против него, и его весть, она как бы погасает. Ну, давайте вот сейчас почитаем. У него тут целая серия таких речей. Вот, ну, начнем, например, с 14 главы, тут вот уже... Тема лжепророков возникает. То есть пророки, они такие штатные пророки, да, на зарплате, но они вот говорят все не то.
Ну, я думаю, что это в принципе обидно, когда ты являешься специалистом в каком-то деле, ты знаешь, как надо, подходишь и говоришь, что вот так вот надо сделать, но тебя не слушают, прислушиваются там к какому-то другому специалисту, делают так, как говорит он, и в итоге...
Очень обидно, согласен.
Да, и в итоге все ломается, и ничего не получается.
Глава 14, стих 13. Ну, там, перед этим, еще там какой-то диалог с Богом о том, что этот народ будет разгромлен, там, я истреблю их мечом, голодом и мором. И я сказал, говорит Иеремия Богу, о Господи Боже, вот, твердят им пророки, не увидите вы меча, голода не будет у вас, ибо прочный мир я вам дарую на месте этом. Сказал, то есть, как же так? Вот я им для людей доношу всякие, о всяких бедствиях. Это даже недоумение самого Иеремии получается. Он сам не понимает, ну почему же я вот говорю им одно, ты через меня как бы вещаешь, а они все вот про мир говорят, никто так не говорит. Сказал мне Господь, ложь вещают эти пророки от моего имени. Вот, Мария, еще бы разобраться, конечно, как одно от другого отличить.
Да, вот.
Ну хорошо, ложь вещают эти пророки от моего имени. Я не посылал их, не давал им повелений, не говорил с ними. Видения лживые, ворожбу пустую – и собственные выдумки они выдают вам за пророчество. Потому так говорит Господь, пророки, которые вещают от моего имени, хотя я не посылал их, говорят, что ни меча, ни голода на этой земле не будет. Эти пророки сами от меча и голода погибнут. И люди, которым они пророчествуют, погибнут от меча и голода, и будут лежать на улицах Иерусалима, и некому будет хоронить их. Сыновей и дочерей я на них изолью их же зло. Вот так.
Но я думаю, что эта проблема актуальна и сейчас, потому что если мы возьмем одну какую-нибудь новость, любую, и почитаем...
Количество комментариев.
И не только количество комментариев, но еще и возьмем два разных издания, а мы знаем, что у каждого издания есть своя политика, и... Почитаем, в одном издании у нас одна хронология событий, одна картинка, в другом издании другая хронология событий, другая картинка, другой вывод. И ты уже, а если у тебя еще 3-4 источника, то ты уже начинаешь понимать, что
да.
Вот вроде событие произошло, а что в итоге конкретно произошло, ты не понимаешь. И где правда, абсолютно не ясно.
Диванные эксперты. Да. Итак, глава 23. Тут прям длинная такая речь, давайте ее прочитаем. 9 стих, глава 23, 9 стих, так и называется, о пророках. Прямо целая речь. «Сокрушено мое сердце, дрожу я всем телом, стал я снова словно пьяный, как человек, которого вино одолело, пред лицом Господа и за слово его святого». О как! То есть испытывает он такое потрясение, которое он сравнивает с опьянением. Из-за этого слова, которое он несет. «Земля полна прелюбодеев, из-за них земля рыдает. Увяли пастбища степные, цель их злодейства, сила несправедлива, и пророк, и священник полны скверны». Даже в доме моем злодеяния их вижу, говорит Господь, поэтому их путь станет скользким, покроются тьмою. Их погонят, они будут падать, ибо я беду пошлю в год кары, говорит Господь. Видел я безумие пророков Самарии. Именем Ваала они вещали. Народ мой Израиль с пути сбили. Видите? То есть это Самария, это северные пророки. И там был распространен культ Ваала. И в частности там были пророки Ваала. Про них много мы читали, когда разбирали историю про Илью. Помните? Там? Да. Это пророки Ваала. «Вижу я, и пророки Иерусалима творят ужасное. Развратные они, живут неправдой, укрепляют руку злодеев. Никто злых своих дел не оставляет». Видите как? Они сами развратные, ужасные, так сказать, в сговоре со злодеями, говорят угодное как бы нехорошим людям, и, так сказать, в итоге народ не кается, потому что они работают не на улучшение нравов. «Для меня все они, как Содом, жители столицы, как Гоморра. Так говорит Господь воинств о пророках. Накормлю их полынью, напою водой ядовитой, ибо из-за пророков Иерусалима осквернена земля. Так говорит Господь воинств, не внимайте словам пророков, всему, что они вещают. Говорят они вам ложь пустую, видения свои пересказывают, а не слова Господни. Твердят они безумолку тем, кто меня презирает. Господь сказал, что мир у вас будет. Тем, кто по упрямству сердца своего поступает, говорят они, не придут к вам беды. То есть не призывают покаяться. А тем, кто сидит в упрямстве, они говорят, не, все будет хорошо. Но кто стоял на совете Господнем, кто видел, кто слово его слышал, кто внимал его слову и слышал. Вот ураган Господень поднялся в ярости, ураган крушится, на головы злодеев обрушится. Не утихнет гнев Господа, пока он не совершит, не исполнит замысел своего сердца. В дни грядущие вы это до конца поймете. Не посылал я пророков этих, сами они прибежали. Не говорил я с ними, сами они вещают. Если бы на совете моем они стояли, то мои слова народу моему возвестили бы, отвратили бы его от пути злого, от злодейства. То есть, получается, пророк узнается по плодам.
Угу.
Неужели я лишь поблизости Бог, говорит Господь? Разве я не Бог вдали? И в каком же месте сможет человек укрыться, чтобы я его не видел? Говорит Господь. Разве небо и земля не полны мною, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки, которые вещают от моего имени ложь. Говорят они, видел я сон. Доколе, есть ли разум у этих пророков, которые вещают ложь, вещают вымыслы своего сердца? Думают они, что ради этих снов, которые они пересказывают друг другу, они заставят народ мой позабыть мое имя, как некогда отцы этого народа позабыли мое имя ради Ваала. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а пророк, которому было мое слово, пусть возвещает мое слово истинное. Что общего у зерна и мекины? Слово мое, как пламя, говорит Господь, как молот, дробящий скалы. Я иду против пророков, говорит Господь. Они слова мои воруют друг у друга. Иду я против пророков, языками они болтают и рекут вот его речи. В общем, пророки, непонятно, что видят. Выдают свои видения за истинное Слово Божье. Сами на самом деле ничего не знают, и мало того, в словах Иеремии прям чувствуется обида. Угу. Они занимаются плагиатом.
Ну да, ну,
то есть... Воруют слова друг у друга. То есть да. Иеремия что-то там хорошее сказал, и они у него стащили, только все переиначили, стянули удачный оборот, воруют слова мои друг у друга.
Ну, вот. Иеремии вообще не чуждые человеческие вполне себе качества, то есть сомнения, непонимание, горечь, обиды. Он все это чувствует и все это говорит, он всем этим делится.
Да, 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 да. Вот, в общем, вот эту первую часть мы с вами прочитали, угу. Мария. Первую часть прочитали, видите, какая она выразительная. А дальше будет центральная часть вот этой книги пророка Иеремии, она биографическая. Там будет попроще немножко, не просто речи, а там будут рассказы из его жизни, о его злоключениях разных и пророчествах. И там есть вот внутри этого большого биографического раздела очень важные главы в самом-самом центре. Это главы о Новом Завете, который установит Господь в конце времен.
Угу.
Вот они для нас представляют особую важность.
Ну да, мы говорили о том, что по мере приближения уже к книгам Нового Завета, уже все чаще и чаще в книгах-пророках появляются главы, появляются вот эти вот образы. образы Христа и образы Нового Завета. Тем интереснее будет нам с вами, будет наша с вами встреча в следующий четверг в это же самое время. Ну а на сегодня мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!